Бег. Память о славе и радости. Он держался за это чувство, этот побег от боли, из темницы костей, из огромных лап, влажных, чешуйчатых, из подвала без ветра, без света, без тепла. От холодного мяса, бледного, вареного, черного, зажаренного, от бесчувственных, бесформенных пальцев, которыми засовывал кусочки в рот, жевал и чувствовал вкус собственной крови. От жесткого холодного камня, покрытого патиной человеческих испражнений, от изуродованной оскверненной плоти, зловония грязного тела. Бег. Взрыв боли. Он угас так же быстро, как вспыхнул. Кровь в жилах. Неровное дыхание, но глубокое, здоровые легкие. Он открыл единственный глаз. Ток огляделся. Он сидел на крепкой ломовой лошади. Солдаты в серых плащах окружили его, смотрели из-под видавших не одну битву шлемов.
«Я же целый, здоровый, я...»
Вперед шагнула женщина в полном доспехе.
«Вы оставите теперь своего бога, сударь?»
«Моего бога? В одеянии из мертвой плоти жестокая ягудская душа. Нет, это не бог, провидец, перепуганный, опаленный предательством. Мой бог? Бег, свобода, зверь. Волк. Тог. Мой тезка.
Он спас вас, сударь, но ничего не требует взамен. Мы знаем, что ваша душа бежала с богами-волками, но теперь вы снова в смертном мире. Тело, в котором вы ныне оказались, и благословлено, оно теперь ваше. Однако, сударь, вы должны сделать выбор. Вы оставите своих богов?»
Тог посмотрел на свои руки, мускулы на бедрах, длиннопалые руки, потрогал лицо. Свежий шрам на месте того же глаза. Ерунда. К этому он уже привык. Молодое тело, моложе, чем прежнее. Он вновь посмотрел на женщину, затем на кольцо солдат.
«Нет», — сказал Ток.
Солдаты опустились на одно колено, склонили головы. Женщина улыбнулась.
«Ваш отряд приветствует вас, смертный меч Тогга и Фандерей».
«Смертный меч? Значит, я побегу снова».
На пути Телан Лана Стог подвела Серебряную Лису к краю широкой долины. Ее заполонили собравшиеся кланы Тланы Массов. Стояли неподвижно,
но стали другими, будто сбросили бремя.
Боль и сожаление наполнили ее.
«Я подвела вас всех и во всем».
Пранчоль шагнул вперед. Неупокоенный заклинатель костей склонил голову в знак приветствия.
«Призывательница!»
Серебряная Лиса поняла, что дрожит.
«Можешь ты простить меня, Пранчоль?»
«Простить? Тут нечего прощать, призывательница!»
«Я никогда бы не стала отказывать вам окончательно. Лишь ненадолго, пока... пока...»
«Мы понимаем. Не нужно плакать. Ни из-за нас, ни из-за себя».
«Я освобожу вас сейчас, как уже освободил Атланаев. Я сниму с вас обет, Пранчоль, чтобы освободить через врата Худа, как вы и хотели».
«Нет, призывательница».
Она молча, потрясенно смотрела на Пранчоля.
«Мы услышали, Лана Сток, воительница, что стоит рядом с тобой. Наши родичи, призывательница, гибнут на далеком южном континенте. Они не могут спастись от своей войны. Мы отправимся туда. Мы спасем своих братьев и сестер. Призывательница, когда это будет исполнено, мы вернемся к тебе за небытие, которое нас заждалось».
«Пранчоль!» Ее голос сорвался. «Вы продолжите свою муку».
«Мы должны спасти сородичей, призывательница, если только сумеем. В обете кроется наша сила. Она нам понадобится».
Серебряная Лиса медленно взяла себя в руки, утишила горе, сдержала дрожь.
«Тогда я пойду с вами, Пранчоль. Мы пойдем. Ночная стужа, рваная снасть, Белурден и Серебряная Лиса».
Заклинатель костей долго молчал, затем сказал:
«Это честь для нас, призывательница».
Серебряная Лиса замялась, затем проговорила:
«Вы изменились. Что же сделал Итковен?»
Море костяных шлемов всколыхнулось, тысячи голов склонились при упоминании этого имени. У нее перехватило дыхание.
«Клянусь бездной, что же он сделал?»
Пранчоль долго размышлял над ответом.
Оглянись вокруг, призывательница. Узри жизнь, что царит ныне в этом мире. Протяни руку и ощутишь мощь здесь, в земле.
Она нахмурилась. Я не понимаю. В этом мире есть обитель звериных тронов. Здесь духи Рхиви, боги-волки. Пран Чоль кивнул.
И не только они. Ты сотворила, быть может, ненамеренно мир, где обет Талана разрушается. Тлан Аи ныне вновь смертный. И это потребовало от тебя куда меньше сил, чем ты ожидала. Ведь правда, призывательница, Итковиан освободил наши души и нашел здесь, в этом мире, созданном тобой, место для нас.
Он дал вам искупление.
Искупление? Нет, призывательница, на это способна лишь ты. Но тланы массы пробудились. Наша память, она вновь жива. В земле у нас под ногами. К ней мы вернемся в тот день, когда ты освободишь нас. Заклинательница, мы не ждали ничего, кроме небытия от этого освобождения. Даже представить себе не могли, что возможен другой путь.
А теперь? — прошептала она.
Пран Чоль вскинул голову.
Мы не можем постигнуть то, что добровольно принял один смертный человек.
Он развернулся, чтобы вернуться в строй нежити, затем остановился и обернулся к ней.
Призывательница.
Да?
Лишь одно дело ждет нас, прежде чем мы отправимся в долгое странствие.
Хватка сидела на покрытом пятнами сажи фундаментном камне и полными усталости глазами смотрела, как ходят по развалинам Рхиви, разыскивают тела. Им помогали безоружные панионские солдаты. Похоже, все остальные жители города либо погибли, либо их еще прежде обглодали до костей. Мостожогов, которые погибли в цитадели, уже увезли на повозке. Хватка и ее немногочисленные солдаты подобрали почти всех по пути обратно, хотя крепость уже начала рушиться. Еще несколько тел удалось обнаружить и извлечь при помощи чар Тисты Анди. Некоторые из народа Корлот все еще оставались в городе, словно ждали чего-то или кого-то. Пока не отыскали только тел Быстрого Бена и Парана. И Хватка подозревала, что их и не найдут, поскольку никаких тел здесь нет. Площадку освещали факелы, жалкие огоньки в неравной битве с магической тьмой, которая окутала город. В воздухе стоял густой запах дыма и известковой пыли. То и дело вдалеке раздавались крики боли, словно неотвязные воспоминания. «Мы были хрупкими. Нас уничтожили задолго до этого, под стенами крепи. Просто горстки уцелевших потребовалось много времени, чтобы это понять. Вал, Троц, Детаран. Ходячие трупы, которые продолжали отдавать честь». Рядом заговорила Дымка. «Я попросил Архиви с нашей повозкой подождать у северных ворот. Наша повозка. Повозка с мертвыми мостожогами. Первые в бой, последние в отступлении. В последний раз». Среди развалин цитадели вспыхнул путь, и из открывшегося портала появились фигуры. Исполосованный пес, похоже, пастушья порода. За ним госпожа Зависть и два сигулеха, которые несли между собой третьего воина в маске.
«Ну что?» — пробормотала Дымка. «Это вроде как закрывает вопрос, да?»
Хватка не совсем поняла, что она имела в виду, но переспрашивать не стала. Госпожа Зависть заметила их.
«А, лейтенант, милочка, как я рада видеть, что ты в добром здравии. Не поверишь, какую выходку учудил этот беловолосый меч в штанах».
«Я полагаю, речь обо мне», — спросил мужской голос. Из мрака выступил Аномандр Рейк.
«Если б знал, что ты находишься внутри цитадели, госпожа Зависть, опустил бы лунное семя до самого подвала. Фу, как не стыдно такое говорить!»
«Что ты здесь делаешь?» — прорычал сын тьмы.
«А, то да сё, любовь моя. Ты нынче вечером такой воинственный. Еще ведь вечер, не так ли? Тут это непросто понять».
«Ого!» — прошептала Дымка. «Да у этих двоих за плечами целая история».
«Быть не может», — тихо процедила Хватка. «Как же ты догадалась? Растреклятая баба, не пятнышко на телабе. Вот уж точно я из другого мира. Но мы же стояли рядом, там, в коридоре».
Аномандер Рейк пристально разглядывал женщину перед собой. «Чего ты хочешь, зависть?»
«Подумать только. А я-то прошла пешком полконтинента, неблагодарный ты мужлан, чтобы только передать тебе слова чрезвычайной важности».
«Хорошо, я слушаю». Госпожа Зависть моргнула, огляделась по сторонам.
«Здесь, любовь моя, может, отыщем несколько более интимный уголок?»
«Нет, у меня есть дела. Говори,